Алена заплакала. «Не обманывает он тебя, Степушка, поверь ты, не с одной мной говорил, с Матрёной тоже, с Фролом. Он знает, с кем говорить. Он говорил, Ермака миловал царь. Тебя тоже помилует. Расскажешь ему на Москве, какие обиды тебя на грех такой толкнули. Он сам с тобой поедет. Не лиходей он тебе, не чужой. Хватит, вытри слезы. А Вонька как?»
«Ничего, с бабкой Матрёной там. Она прихворнула. Повинись, Степушка, родной мой».
«Тут кони есть?» — спросил Степан. — Есть. Поклич деда с Матвеем. Сама тоже собирайся.
— Слабый ты еще. Куда?
— Иди покличь. Не сердись на меня. Но с такими разговорами больше не лезь.
— Господи, Господи! — горько воскликнула Алена. — Не видать мне, видно, счастья. На роду видно, проклятая. Она заплакала. — Что ж ты воешь-то, Алена? Радоваться надо. Поднялся, а ты воешь. Я бы радовалась, если бы ты унялся теперь, а то заранее сердце обмирает. Уймись, Степан, Корней, не лиходей тебе.
Уймусь, как ни одного боярина на Руси не станет.
Так уймусь, потерпи маленько.
Иди поклич деда и не реви. Пришли дед с Матвеем. У деда покраснел нос.
Степан, ты послушай-ка про Иисуса-то, начал было Любим, но Степан не дал ему.
«Завтра в Кагальник поедем», — сказал он. «Собирайтесь». Но в Кагальник они приехали только через неделю. 5 дней еще Степан отлеживался. В Кагальник прибыли, когда уж день стал гаснуть. Казаки, 300 самых отпетых и преданных, встретили атамана с радостью великой, неподдельной. «Батька, со здравием тебя!» — орали.
«Поднялся! Мы за Симу молили тут!»
«Здоров, батюшка!» Высыпали из землянок, окружили атамана, здоровались. Степан тоже улыбался, оглядывал всех. Похоже, можно начинать все сначала. Никакой тут беды нет. Она тут не ночевала.
«Матвей, Матвей, не знаешь ты казаков», — думал он. «Мужик, он, может, и обозлился, и махает там оглоблей на Волге-то. Но где ты таких соколов беззаветных найдешь, таких ловкачей вертких? Где еще есть такие головушки буйные?»
Степан подавал всем руку, а кого и обнимал.
«Здорово, братцы, как вы тут?»
«Заждались тебя. Ну, добре. Рада я и вас всех видеть. Слава Богу. Все хорошо будет». Вышли навстречу атаману Ларька, сотники, брат Фрол. «Слыхал? Корней-то с Мишкой войной на нас приходили». Издали еще весело известил Ларька.
«Что ж ты радуешься?» — спросил Степан, отдавая коня в чьи-то руки. «Горевать надо или как?»
Поздоровался с Исаулом, сотниками, с братом.
«Клали мы на их горевать!»
— откликнулся Ларька. Степан устал за дорогу. Прошли в землянку. Матрёна, слабая и счастливая, приподнялась на лежаке.
«Прилетел сокол! Долетели мои молитвы!»
Степан неумело приласкал старуху.
«Что это ты? Завалилась-то?» «Вот завалилась, дура старая!»
Афонька давно уже ждал, когда его заметит отчим.
«Афонька! Ух, какой большой стал! Здоров!»
Поднял мальчика, потискал. «Вот гостинца у брата у меня на этот раз нету, не обессудь. Самого вешу угостили, на силу очухался». Не терпелось Степану начать разговор деловой, главный. «Ларька, говори, какие дела? Как Корнея приняли?»
«Ничего, хорошо. Больше зарекся, видать, нету.
Много с ним приходило?
400, царю они послали, Ивана Аверкиева. Вот тут ему и конец старому. Я его миловал с дуру, а он додумался бояр на Дон звать. Че тут без меня делали? В Астрахань послали, к Серку писали, к Нагаям. Казаки как? На раскорячку. Корней круги созывает, плачет, чтоб провинились перед царем. Через 3 дня пойдем в Черкасск. Передохну вот. «Братцы мои, люди добрые», — заговорил Матвей, молитвенно сложа на груди руки. «Опять ведь вы не то думаете, опять вас Дон затянул, ведь война-то идет, ведь горит Волга-то, ведь там враг-то наш на Волге, а вы опять про Корнея слово. Послал он к царю, не послал он к царю, зачем в Черкасск ехать?» «Запел», — с нескрываемой злостью сказал Ларька. «Чё ты суешься в чужие дела?» «Какие же они мне чужие? Мужики-то на плотах, разве они мне чужие?» Тяжелое это было воспоминание, мужики на плотах. Не по себе стало казакам. И тяжело, и больно.
«Помолчи, Матвей, — с досады сказал Степан. — Не забыл я тех мужиков. Только думать надо, как лучше дело сделать. Чего мы явимся туда в 300? Ни себе, ни людям».
«Дон поднять надо. Думаешь, правда, остыли казаки? Раззудить некому. Вот и раззудим. Тогда уж и на Волгу явимся. Но не в 300 же. Опять за свой Дон. Да там 300 000 поднялось». Матвей искренне не мог понять атамана и казаков. Что за сила держит их тут, когда на Волге война идет? Не мог он этого понять, страдал. 300 000, Степан! Горе Матвея было настоящее, казаки это видели. «Знаю я их, эти 300 000. Сегодня 300, а завтра ни одного». Как можно мягче, но и стараясь, чтоб правда тоже бы дошла до Матвея, сказал Степан. «И как воюют твои мужики, тоже видали». «Опять за свое!» — воскликнул Матвей. «Вот глухари-то! Да вы вон какие искусники! А все же побежали-то вы, а не...» «Выть с кореня!» — приказал Ларька, свирепо глядя на Матвея. «Выть сам!» — неожиданно повысил голос и Матвей. «Атаман нашелся! Степан, да разве ж ты не понимаешь, куда тебе сейчас надо? Ведь что выходит-то? Ты без войска, а войско без тебя. Да заявись ты туда, что будет-то? Все долгорукие да баритинские навострят лыжи. Одумайся, Степан». «Мне нечего одумываться», — совсем тоже зло отрезал Степан. «Чё ты меня, как дитя малое, уговариваешь? Нет войска без казаков? Иди сам воюй с мужиками, с одними». «Эх!» — только и сказал Матвей. «Все конные?» — вернулся Степан к прерванному разговору. «Почесть все. 3 дня на уклад. Пойдем в гости к Корнею. Матвей, как тебе растолковать? К мужикам явиться надо. Радость им привесть. Одно дело — я один, другое — я с казаками. Все ихное войско без казаков не войско, сам подумай. А мне надо еще тут одну зловредную голову с плеч рубить. Надежней за свое будет. Мой промах я и выправлю». Ночью в землянку к Матвею пришел Ларька. «Спишь?» — спросил он тихо. «Нет», — откликнулся Матвей и сел на лежанке. «Какой тут сон? Тут вся душа скоро кровью истекет». «Горе, Лазарь, какое горе! Не понимаете вы никак, вы не поймете, где вам теперь быть надо. Да вразуми вас, Господь, вы же с малолетства на войнах. Как вы не поймете-то, а? Собирайся, пойдем, батька зовет», — сказал Ларька. Матвей удивился и обеспокоился. «Опять худо ему?» «Нет, погутарить хочет. Пошли». «Чего это? Ночью-то?» «Не знаю». Ларька нервничал, и Матвей уловил это. Он вздул с помощью кресала малый огонек и внимательно посмотрел на Исаула. И страшная догадка поразила его. Но еще не верилось, еще противились разум и сердце. «Ты что, Ларька?» «Что?» Ларька злился и хуже нервничал. «Пошли, говорят». «Зачем я ему понадобился ночью?» «Не знаю». Ларька упорно смотрел на крохотный огонек, а не на Матвея. «Не надо, Лазарь. Грех-то какой берешь на душу. Я лучше так уйду. «Одевайся!» — крикнул Ларька. «Не шуми! Приготовлюсь по-людски!» «Эх!» Матвей встал с лежанки, прошел со свечечкой в угол, молча склонился к сундучку, который повсюду возил с собой, достал из него свежую полотняную рубаху, надел. Опять склонился к сундучку. Там кое-какое барахлишко, пара свежего холстяного белья, иконка, фуганок, стамеска, молоток. Он был плотник. Это все, что он оставлял на земле. Он перебирал руками свое имущество. Не мог подняться с колен. «Ну!» — позвал Ларька. Матвей словно не слышал окрика, все перебирал инструменты. Плечи его вздрагивали. Он плакал. «Пошли!» Матвей вытер слезы, встал с колен. «Прости вас, Господь!» — сказал он с волнением. «Обманули людей. Может, и не хотели того, но много на вас невинной крови». Он повернулся было к Ларике, но тот сильно толкнул его к выходу. «Шагай!» Утром Ларька сказал Степану. «Этой ночью Матвей утек». «Как?» — поразился Степан. «Куда утек?» «Утек. Кинулись, нигде нету. К мужикам, видно, своим на Волгу. Куда звал, туда и утезенил». Степан пристально посмотрел на верного Исаула и все понял. И так больно стало, так нестерпимо больно, как бывает больно от невозвратимой дорогой утраты. «Гад ты подколодный!» — сказал он, помолчав негромко. «Ох, какой же ты гад! Мешал он тебе!» «Мешал!» — твердо сказал Ларька. «Умный шибко! Че не сделаешь, все не так! Все не по его!» «А мы с тобой!» — закричал Степан белея. «Мы всегда с тобой умные!» «Ну и так тоже к такой-то матери все!» «Все дела! Все на свете!» Ларька прямо и свирепо смотрел на атамана. «Кончай меня тогда, раз он тебе милее нас! Мне с ним тоже не ходить! Меня всего тряской трясти начинает, как он только поглядит! Опять не так делаем! Живи и оглядывайся на его!» Тряска его трясет. Степан долго мрачно молчал, глядя в пол, и сказал с грустью: «Нет у меня Исаулов. Один остался, и тот живодер. А выхода тоже нет. Поганец, уйди с глаз долой!» Ларька ушел. Через два дня три с лишним сотни казаков во главе с Разиным скакали правым берегом Дона, вниз к Черкасску, в гости к Корнею. Опять движение, кони, казаки, оружие. Резковатый пахучий дух вольной степи. И не кружится голова от слабости, и крепка рука, и близок враг свой, родной, знакомый. И близко уж время, когда враг этот посмотрит в мольбе и злобе предсмертной. Ну что же это, как не начало? Но, может, это после хвори осталась тревога на душе. Никак не поймешь, от чего она. Все же ведь хорошо, все хорошо. Но какая-то есть в душе неуютность. Что-то тревожит и тревожит все время. Оглянется Степан на казаков, и шевельнется в груди тревога, прямо как страх. И никак от этой тревоги не избавишься, не обгонишь ее на коне, не оставишь позади. Что за тревога такая? Черкасск закрылся, заплясали на конях под стенами. «Три Господа Бога мать!» — ругался Степан. «Но сделать уже ничего не сделаешь. Слишком малы силы, чтобы пробовать взять хорошо укрепленный теперь городок приступом». Трижды посылал Степан говорить с казаками в городе. «Скажи, Ларька, мы никакого худа не сделаем. Надо ж нам повидаться. Что, не с ума посходили? Своих не пускают?» Ларька подъезжал близко к стене, переговаривался и привозил ответ. «Нет». «Скажи, — накалялся Степан, — если они будут супротивничать, мы весь городок на распыл пустим, всех в Дон посажу, а Корней на крюк за ребро повешу, живого закопаю, пусть не там не слухают его, он первый изменник казакам, он продает их боярам. Разве же они совсем одурели, что не понимают?»